Прошлого не вернуть. Как не остановить время, и счастливые концовки всегда имеют горький привкус. Жил-был человек по имени Джон Стрэп. Самый влиятельный, самый легендарный человек из 17 сотен миллиардов людей на 7 сотнях планет. И ценили его лишь за одно качество. Он мог принимать решения. Отметьте заглавное «Р». Он был способен принимать основные решения в ситуациях невообразимой сложности. Его решения были на 87% верны. Их покупали за огромные деньги. Существовала корпорация, ну скажем, «Бракстон», с заводами на Альфе де Небо, Мизари 3, земле и с главной конторой на Алькоре 4. Годовой доход корпорации равнялся 270 миллиардам кредиток. Торговыми и промышленными операциями руководили сотни управленцев, каждый узкий специалист в крошечном кусочке громадной картины. Никто не мог охватить ее целиком. Бракстону требовалось принять основное решение. Один исследователь, некий Э.Т.А. Голланд, трудясь в Денебских лабораториях, открыл новый катализатор биосинтеза — эмбриологический гормон, превращавший ядра молекул в податливую массу, из которой можно лепить все, что угодно. Вопрос: следует ли сохранить старую технологию или взять на вооружение новые методы? Решение должно учитывать несметное количество взаимосвязанных факторов: цены, трудозатраты, снабжение, спрос, патенты, переобучение персонала и так далее. Ответ был только один — узнать у Стрэпа. Переговоры быстро завершились. Менеджеры Стрэпа потребовали 100 тысяч кредиток и 1% акций корпорации «Бракстон». Хотите — соглашайтесь, хотите — нет. Корпорация с радостью согласилась. Следующий шаг оказался более сложным. Спрос на Джона Стрэпа был крайне велик. Все его решения, по два в неделю, были расписаны заранее, до конца года. Мог ли Бракстон ждать так долго? Нет, не мог. Бракстон подкупал, молил, шантажировал и, наконец, договорился. Джон Стрэп прибудет на Алькор в понедельник, 29 июня, ровно в полдень. Тут начинается тайна. В 9 утра упомянутого понедельника в кабинет старого Бракстона вошел Элдо Фишер, очень энергичный представитель Стрэпа. После их короткой беседы по заводскому радио было передано следующее сообщение. «Внимание, внимание! Всем мужчинам, носящим фамилию Крюгер, немедленно явиться в управление. Повторяю, всем мужчинам!» 47 Крюгеров явились в управление и были отосланы домой, со строжайшим приказом оставаться там до особого уведомления. Под руководством Фишера заводская полиция предприняла срочную проверку всех работников, до которых была в состоянии добраться. Ни одного Крюгера не должно оставаться на заводе. Но невозможно перебрать 3000 человек за 3 часа. Фишер шипел и дымился, как азотная кислота. К 11:30 вся корпорация дрожала, будто в лихорадке. Зачем отправляют домой Крюгеров? Какая тут связь с легендарным Джоном Стрэпом? Что он за человек? Как выглядит? Стрэп зарабатывает 10 миллионов в год. Ему принадлежит 1% всего мира. В глазах работников корпорации он так близко стоял к Богу, что все ожидали увидеть ангелов с золотыми трубами и великолепное, бородатое создание, преисполненное мудрости и доброты. В 11:40 прибыли личные телохранители Стрэпа, 10 мужчин в штатском. Мгновенно, с ледяной четкостью проверившие все входы и выходы, слышались короткие приказы убрать, запереть, переставить. Все было немедленно исполнено. С Джоном Стрэпом не спорят. Охрана заняла свои места и стала ждать. Корпорация Бракстон затаила дыхание. Наступил полдень, и в небе появилась серебряная мушка. Она приблизилась с пронзительным свистом и опустилась прямо у главных ворот. Люк корабля распахнулся. В проходе возникли двое плотных мужчин. Глаза настороже. Начальник охраны подал знак. Из корабля вышли две секретарши, брюнетка и рыжеволосая. Стройные, холодные, деловитые. За ними последовал худой клерк средних лет в роговых очках. Его карманы раздулись от бумаг. А потом вышло великолепное создание. Высокое, представительное, гладко выбритое, но преисполненное мудрости и доброты. Плотные мужчины сомкнулись сзади, и процессия прошествовала через главный вход. Корпорация Бракстон облегченно вздохнула. Джон Стрэп никого не разочаровал. Какое счастье, что 1% тебя принадлежит такому человеку. Посетители прошли в кабинет старого Бракстона. Бракстон ждал их, восседая за своим столом. Теперь же он вскочил и бросился навстречу прибывшим. Он возбужденно сжал руку великолепному созданию и воскликнул. «Мистер Стрэп, сэр, от имени всех сотрудников корпорации я приветствую вас». Клерк закрыл дверь и сказал. «Рэп, это я». Он кивнул великолепному созданию, и оно тихонько уселось в уголок. «Где данные?» Старый Бракстон указал на стол. Стрэп сел. Схватил толстые папки и принялся читать. Худой, средних лет, прямые черные волосы, голубые глаза, нормальный рот, нормальные кости под кожей, полное отсутствие смущения. Но когда он говорил, в его голосе слышалась какая-то затаенная истерия, что-то недоброе и отчаянно глубокое внутри. После 2 часов напряженного чтения и коротких реплик, брошенных секретаршем, Стрэп произнес. «Я желаю увидеть завод». «Зачем?» — спросил Бракстон. «Чтобы почувствовать его», — ответил Стрэп. «Для принятия решения важны все нюансы». Они покинули кабинет, и начался парад. Секретарши, охрана, клерк, энергичный Фишер и великолепная декорация. Они прошли повсюду, они видели все. Клерк делал грязную работу для Стрэпа. Он беседовал с рабочими и техниками. Он знакомился и заводил разговоры о семье, планах, условиях труда. Он копался, выискивал и принюхивался. Через 4 часа изнурительной работы они вернулись в кабинет Бракстона. Клерк закрыл дверь. Декорация отступила в сторону. «Ну так что?» — спросил Бракстон. «Да или нет?» «Подождите». Стрэп взглянул на пометки секретарш, закрыл глаза и замер посреди комнаты, как человек, прислушивающийся к далекому шепоту. «Да», — решил он и стал богаче на 100 000 кредиток и 1% акций корпорации Бракстон. А Бракстон взамен получил 87% уверенность в правильности решения. Стрэп отворил дверь, и процессия двинулась к выходу. Служащие использовали последний шанс лицезреть великого человека. Клерк улыбался и шутил. Шум голосов и смех усиливались по мере приближения к кораблю. Затем случилось невероятное. «Ты!» — внезапно закричал клерк. «Подлец! Гнусный убийца! Я ждал этого! Я ждал целых 10 лет!» Он выхватил из внутреннего кармана пистолет и выстрелил в лоб стоявшему рядом человеку. Время остановилось. Потребовались часы, чтобы мозги и кровь выплеснулись из черепа, и тело упало. Тут начала действовать команда Стрэпа. Его втолкнули в корабль. За ним поспешили секретарши и декорация. Двое плотных мужчин впрыгнули последними и захлопнули люк. Корабль взмыл и растворился в небе с затихающим свистом. Охрана в штатском тихо исчезла. Лишь Фишер, агент Стрэпа, остался рядом с убитым посреди пораженной толпы. «Кто он?» — прорычал Фишер. Кто-то достал бумажник покойного и раскрыл. «Вильям Б. Крюгер, биомеханик». «Идиот!» — яростно произнес Фишер. «Мы же предупреждали его! Мы предупреждали всех Крюгеров! Ну хорошо, вызывайте полицию!» Это было уже шестое убийство на счету Джона Стрэпа. Оно обошлось ровно в 500 тысяч кредиток, как и 5 предыдущих. Половина суммы обычно шла безумцу, согласному выступить в роли преступника и разыграть временное помешательство. Другая половина шла наследником усопшего. Штат Стрэпа мрачно совещался. «Шестеро за 6 лет», — горько произнес Элдул Фишер. «Мы не можем долго держать это в тайне. Рано или поздно кто-нибудь заинтересуется, почему Джон Стрэп всегда нанимает сумасшедших клерков». «Уладим», — сказала рыжеволосая секретарша. «Стрэп может себе это позволить». «Он может позволить себе одно убийство в месяц», — пробормотала великолепная декорация. «Нет», — Фишер резко качнул головой. «Нельзя тянуть до бесконечности. Мы достигли критической точки». «Но что с ним творится?» — спросил один из плотных мужчин. «Да кто его знает?» — в отчаянии воскликнул Фишер. «У него крюгерофобия. Он встречает мужчину по фамилии Крюгер. Он кричит, он ругается, он убивает. И не спрашивайте, почему, что-то скрыто в его прошлом». «Ну а вы не пытались выведать у него причину?» «Невозможно. Это как приступ болезни. Он и не подозревает о случившемся». «Сводить его к психоаналитику», — предложила декорация. «Исключено». «Почему?» «Вы новенький, вы не понимаете». «Так объясните». «Я приведу аналогию. Скажем, в 19 веке люди играли в карточные игры с 52 картами в колоде. Особых трудностей не возникало. Сегодня все неизмеримо сложнее. Мы играем колоды с 52 сотен карт. Вы поняли?» «Продолжайте». «За 52 картами легко уследить. При таком количестве информации решение принимать можно, но никто не в состоянии охватить 52 сотни карт. Никто, кроме Стрэпа. У нас же есть компьютеры. Они хороши, если иметь дело только с картами. Но когда надо принимать во внимание и 52 сотни игроков, их вкусы, привязанности и прочее, то, что Стрэп называет нюансами, любая машина бессильна. Поэтому Стрэп уникален». «Почему?» «Это происходит у него подсознательно. Он не знает, как все получается. Возможно, процесс принятия решения как-то связан с ненормальностью, заставляющей убивать Крюгеров. Избавившись от одного, мы уничтожим другое. Рисковать нельзя». «А мне кажется, ему просто нужен друг», — сказала брюнетка. «Зачем?» «Мы сможем узнать, что его беспокоит, без помощи психоаналитика. Люди делятся со своими друзьями». «Его друзья мы». «Нет, мы его партнеры». «Он делился с вами?» «Нет». «С вами?» — выстрелил Фишер в рыжеволосую. Та покачала головой. «По-моему, он постоянно что-то ищет». «Что?» «Женщину, как мне кажется, особенную женщину». «Может, женщину по фамилии Крюгер?» «Не знаю». «Черт побери, в этом просто нет никакого смысла». Фишер на миг задумался. Ладно, мы наймем ему друга и сделаем график менее напряженным, чтобы у него освободилось время поговорить. Отныне мы урезаем программу до одного решения в неделю. Господи, выдохнула брюнетка, 5 миллионов в гол. Это необходимо, мрачно сказал Фишер. Либо урезать сейчас, либо все потерять позже. Но где взять друга? Спросила великолепная декорация. Я сказал, найдем самого лучшего. Свяжитесь с землей. Попросите установить, где находится Фрэнк Альчесте, и срочно его вызовите. Ах, Фрэнки! Мечтательно воскликнула рыжеволосая. О, Фрэнки! Отозвалась брюнетка. «Неужели вы имеете в виду несокрушимого Фрэнка Альчесте, чемпиона в тяжелом весе?» — изумленно спросил плотный мужчина. «Я видел его бой с Лонзо Джорданом. Это настоящий герой». «Сейчас он актер», — сообщила декорация. «Я однажды с ним работал. Он поет, он танцует, он...» «Он неотразим», — перебил Фишер. «И мы его найдем. Подготовьте контракт. Он станет другом Стрэпа. Как только Стрэп его встретит...» «Кого встретит?» Зевая и потягиваясь, на пороге своей спальни появился Стрэп. Он всегда крепко спал после очередного приступа. «Это кого это я встречу?» Он огляделся. Худой, стройный, но, несомненно, одержимый чем-то. «Человека по имени Фрэнк Альчесте», — сказал Фишер. «Он давно просит его представить». «Фрэнк Альчесте?» — пробормотал Стрэп. «Никогда о таком не слышал». Стрэп мог принимать решения. Альчесте умел сходиться с людьми. Это был сильный мужчина в расцвете лет, светловолосый, с веснушчатым лицом, глубоко посаженными серыми глазами, с высоким и мягким голосом. Он двигался с ленивой легкостью атлета, с почти женской грацией и очаровывал людей, не замечая и даже не желая этого. Он очаровал Стрэпа, но и Стрэп очаровал его. Они стали друзьями. «Нет, мы действительно друзья», — сказал Альчесте Фишеру, возвращая чек. «Денег у меня хватает, а Джонни я нужен. Забудьте, что когда-то наняли меня, порвите контракт. Я сам постараюсь помочь Джонни». Альчесте повернулся к выходу из роскошных апартаментов рикслианского отеля «Снилсид» и прошел мимо большеглазых секретарш. «Если бы я не был так занят, — пробормотал он, — с удовольствием поухаживал бы за вами». «За мной, Фрэнки!» — выпалила брюнетка. Рыжеволосая едва не лишилась чувств. Штат Стрэпа медленно курсировал из города в город и от планеты к планете, принимая одно решение в неделю. Альчесте и Стрэп наслаждались обществом друг друга, а великолепная декорация давала интервью и позировала фотографам. Случались перерывы, когда Фрэнку нужно было вернуться на Землю и сняться в фильме, но все остальное время они играли в гольф и теннис, ставили на лошадей и собак. Ходили на приемы и кулачные бои. Посещали они и ночные увеселительные заведения, и однажды Альчесте сообщил поразительную новость. «Уж не знаю, как вы следите за Джонни, — сказал он Фишеру, — но если вы думаете, что по ночам он спит, то очень сильно ошибаетесь». «То есть, — поразился Фишер, — он разгуливает по городу. Откуда вы знаете?» «По его репутации», — печально произнес Альчесте, — «Стрэп известен повсюду, в каждом бистро от Денеба до Ориона и с самой плохой стороны». «Известен по имени?» «По прозвищу. Его зовут Опустошитель». «Опустошитель?» «Да, он набрасывается на женщин, как лесной пожар. Вы что, не знали этого?» Фишер покачал головой. «Видимо, расплачивается из собственного кармана», — проговорил Альчесте и удалился. Что-то ненормальное, дикое было в том, как Стрэп обращался с женщинами. Он входил с Альчесте в клуб, садился, пил, Затем вставал и холодно осматривал помещение, столик за столиком, женщину за женщиной. Иногда мужчины злились и лезли в драку. Стрэп расправлялся с ними хладнокровно и жестоко, вызывая профессиональное восхищение Альчеста. Фрэнки никогда не дрался, ни один профессионал не тронет любителя. Он стремился сохранить мир, но, если это не удавалось, следил, чтобы война не затягивалась. Оглядев всех посетительниц, Стрэп усаживался и спокойно ждал представления, расслабленный, смеющийся. С появлением на эстраде девушек им вновь овладевала темная сила, и он изучал шеренгу пристально и бесстрастно. Очень редко находилась девушка, привлекающая его внимание, всегда одного и того же типа, со смоляными волосами, черными глазами и чистой шелковистой кожей. Вот тогда начиналось безумие. После представления Стрэп отправлялся за сцену. Откупом, уговорами, силой прокладывал путь в раздевалку. Возникал перед ошеломленной девушкой, молча осматривал ее, потом просил что-нибудь сказать. Он прислушивался к звучанию голоса и вдруг тигром кидался на нее. Иногда следовали крики, иногда тихое сопротивление, иногда согласие. И ни разу Стрэп не был удовлетворен. Он грубо отбрасывал девушку, платил как джентльмен, и так следовал из бара в бар, вплоть до утра. Если внимание Стрэпа привлекала посетительница, он немедленно избавлялся от ее компании, или, если это не удавалось, провожал домой, и там начинал атаку. И опять бросал девушку, щедро расплачивался и устремлялся дальше, куда гнала его страсть. «Послушайте, я был рядом, и меня это напугало», — признавался Альчесте Фишеру. «Никогда не видел такого торопливого мужчину». «Да, большинство женщин согласились бы, сбавь он чуть-чуть темп, но он не может, он одержим». «Чем это?» «Не знаю, как будто время играет против него, и он старается успеть». Когда Стрэп и Альчесте сошлись ближе, Стрэп позволил другу сопровождать себя в дневных похождениях, оказавшихся еще более неожиданными. В каждом городе Стрэп посещал справочное бюро, подкупал клерка и вручал листок. Рост 168, вес 55, волосы черные, глаза черные, бюст 86, талия 66, бедра 90. «Мне нужны имена и адреса всех девушек старше 21 года, подходящих под это описание», — говорил Стрэп. «Я буду платить 10 кредиток за штуку». Через сутки приходил список, и начиналось дикое, ни с чем не сравнимое преследование. От нескончаемого потока высоких, черноволосых, черноглазых, стройных девушек у Альчеста кружилась голова. У него идея фикс. — сказал он Фишеру в отеле «Сплендид» на «Альфе Лебедя». Он ищет вполне определенную девушку и никак не может найти. «Девушку по фамилии Крюгер?» «Не уверен, что здесь замешано дело Крюгеров. Его что, трудно удовлетворить?» «Как вам сказать? На некоторых девушек умопомрачительной красоты, с моей точки зрения, он даже и не смотрит. А другие страшнее войны». А он набрасывается на них, как ураган. По-моему, это что-то вроде испытания. Он хочет заставить девушку реагировать мгновенно и естественно. У нашего опустошителя не страсть, это хладнокровный трюк. Так кого же он ищет? «Пока не знаю», — ответил Альчесте. «Однако скоро все прояснится. Придется пойти на риск. Но Джонни стоит того». Это произошло, когда Стрэп и Альчесте отправились смотреть обезьяний бой. Оба решили, что такое омерзительное зрелище не лучше из плодов цивилизации, и с отвращением удалились. В пустом коридоре им повстречался какой-то сморщенный человечек. По сигналу Альчесте он бросился к ним, как пес на дичь. «Фрэнки», — кричал человечек, — «дружище, ты помнишь меня? Я Бупер Дэвис, мы же росли вместе. Неужели ты забыл Булпера Дэвиса?» Блупер. Альчесто просиял. Конечно. Только тогда ты был Блупер Давыдов. Человечек засмеялся. Но и ты был тогда Крюгером. Крюгер! — скричал Стрэп высоким голосом. Да, — сказал Фрэнки. Крюгер. Я сменил фамилию, когда начал выступать. Он резко кивнул сморщенному человечку, тот попятился и исчез. «Подлец!» — закричал Стрэп. Его лицо побелело и перекосилось. «Ненавистный, гнусный убийца! Я ждал этого 10 лет!» Он выхватил из внутреннего кармана пистолет и выстрелил. Альчесты вовремя отступил, и пуля ударила в стену. Стрэп выстрелил снова, и пламя обожгло щеку Альчесты. Фрэнки перехватил руку Стрэпа. Пистолет выпал. Стрэп задыхался. Его глаза закатились. Издалека доносился дикий рев толпы. «Хорошо. Я Крюгер», — прохрипел Альчесте. «Моя фамилия Крюгер, мистер Стрэп. Ну и что с того?» «Сволочь», — завизжал Стрэп. «Убийца, убийца, я вышибу из тебя дух». «Почему? При чем тут Крюгер?» Напрягая все силы, Альчесте подтащил Стрэпа к стене и втолкнул в неглубокую нишу, закрыв своим большим телом. И прежде чем Стрэп потерял сознание, Фрэнки узнал всю историю, поведанную в истерических всхлипываниях. Уложив Стрэпа в постель, Альчесте отправился в индиановский Сплендид. «Джонни любил девушку по имени Сима Морган», — начал он. «Она любила его». Они собирались пожениться. Симу Морган убил человек по фамилии Крюгер. Крюгер? Так вот в чем дело. Почему? Крюгер — отпрыск богатых родителей. Его лишили прав за неоднократное вождение в пьяном виде, но его это не остановило. Однажды он врезался на своем самолетике в верхний этаж школы и убил 13 детей и учительницу. Это было на земле, в Берлине. Его не поймали. Он до сих пор летает с планеты на планету, живя на деньги, высылаемые семьей. Полиция не может его схватить. После долгой паузы Фишер спросил. И давно это было? Насколько я понял, 10 лет и 8 месяцев назад. Фишер вспоминал. А 10 лет и 3 месяца назад Стрэп впервые проявил способность принимать решения. До тех пор он был никем. Произошла трагедия, с ней пришли истерия и талант. Не говорите мне, что одно не породило другое. А я и не спорю. И вот теперь он убивает всех Крюгеров, — холодно подытожил Фишер. Правильно, у него идея фикс — отомстить. Но при чем же тут девушки? Альчесто печально улыбнулся. А вы никогда не слышали выражение «одна из миллиона»? Ну и что? «Если ваша девушка одна из миллиона, значит, в городе с 10-миллионным населением должно быть еще 9 таких же». «Не обязательно». «Верно, не обязательно, однако шанс есть, а это все, что нужно Джонни. Он надеется найти копию Симы Морган». «Но это же нелепо. Но это единственное, что заставляет его жить. Безумная вера в то, что рано или поздно он попадет туда». Откуда сорвала его смерть невесты 10 лет назад? Да это же чушь. Не для Джонни, ведь он все еще любит. Невозможно. Если бы вы только могли понять, — грустно произнес Альчесте, — он ищет, ищет. Он встречает девушку за девушкой, надеется, заговаривает, испытывает. Копия Симы должна повести себя так, как Сима, какой она была. А вернее, какой он ее помнит? «Сима?» — спрашивает себя Джонни. «Нет», — отвечает он и уходит. «Мне очень больно за него. Мы обязаны ему помочь». «Ни в коем случае», — отрезал Фишер. «Мы должны помочь ему найти свою Симу. Мы должны заставить Джонни поверить, что это его девушка. Помочь ему снова полюбить». «Я же говорю, ни в коем случае», — повторил Фишер. «Почему это?» «Потому что, найдя свою девушку, он излечится, и исчезнет великий Джон Стрэп, принимающий решение. Он вновь превратится в ничтожество, простого влюбленного. Вы думаете, ему хочется быть великим? Ему хочется быть счастливым? Все хотят быть счастливыми, прорычал Фишер, но одного желания мало. Стрэпу живется не хуже любого другого, но он гораздо богаче. Мы будем поддерживать статус-кво. Вы хотите сказать, вы гораздо богаче? Мы будем поддерживать статус-кво, отчеканил Фишер. Его глаза холодно изучали Альчеста. Я думаю, контракт мы расторгнем. Ваши услуги больше не требуются. Мы так расторгли контракт, когда я вернул чек. Сейчас вы разговариваете с другом Джуни. Мне очень жаль, мистер Альчеста, но у Стрэпа впредь не будет времени на друзей. Я дам вам знать, когда он освободится в следующем году. Вы ничего не добьетесь. Я буду встречаться с Джуни, когда и где пожелаю. Хотите, чтобы он оставался вашим другом? Фишер неприятно улыбнулся. Тогда извольте встречаться с ним, когда и где пожелаю я. Иначе Стрэпу попадется на глаза наш контракт. Я вовсе не порвал его. Я вообще ничего никогда не выбрасываю. Как вы думаете, долго ли после этого Стрэп будет верить в вашу дружбу? Альчестер сжал кулаки. Фишер задержал дыхание. На миг их взгляды встретились. Затем Альчестер отвернулся. «Бедный Джуни», — пробормотал он. «Я попрощаюсь с ним. Известите меня, когда, наконец, вы позволите нам встретиться». Он прошел в спальню, где Стрэп только что очнулся от припадка, как всегда ничего не помня. Альчестер присел на край постели. «Привет, старина Джуни!» «Привет, Фрэнки!» Стрэп улыбнулся. «Что случилось после обезьяньих боев? Я был слегка под градусом». «Ха, да ты просто набрался!» Альчестер хлопнул Стрэпа по плечу. «Старина, мне надо вернуться к работе. Ты же знаешь, у меня контракт. 3 фильма в год. Я вылетаю сегодня». «Слушай, да пошли ты к черту эти съемки. Становись моим партнером. Я велю Фишеру подготовить соглашение». «Может быть, позже, Джуни. Сейчас я связан контрактом. Держи нос кверху, скоро увидимся». «Держу», — тоскливо отозвался Стрэп. За порогом спальни, как сторожевой пес, ждал Фишер. Альчестер с отвращением на него посмотрел. «В спорте я твердо усвоил одно правило», — медленно произнес он. «Все определяет последний раунд. Этот я вам проиграл, но он не последний». И уже на выходе Альчестер сказал очень тихо, обращаясь к себе. «Я хочу, чтобы он был счастлив. Я хочу, чтобы все были счастливы. По-моему, каждый человек может быть счастлив, стоит только протянуть ему руку». Вот почему у Фрэнка Альчестера было много друзей. Итак, штат Стрэпа вернулся к своему занятию, увеличив нагрузку до 2 решений в неделю. Они знали, почему надо следить за Стрэпом. Они знали, почему надо сторониться Крюгеров. Их подопечный был несчастным, истеричным и почти сумасшедшим. Но это пустяки. Сходная цена за один пропой всего мира. Но Фрэнк Альчестер придерживался иного мнения. Он посетил Денепские лаборатории корпорации Бракстон и там имел беседу с неким Э.Т.А. Голландом, гением, открывшим новый метод создания жизни. Эрнст Теодор Амадей Голланд был невысоким, толстеньким и очень бодрым человеком. «Ну да, конечно», — вскричал он, когда наконец понял, чего от него хотят. «Прекрасная и правильная идея. Как же я сам не догадался? Не вижу никаких трудностей». Биохимик задумался. «Кроме денег». «Вы что, сможете воссоздать девушку, умершую 10 лет назад?» «Нет, ничего проще. Если будут деньги. И она будет так же выглядеть и так же поступать, и будет такой же». «Да». «Как вы это сделаете?» «Что? Да очень просто. Мы имеем 2 источника. Первый и главный архив на Центавре. По запросу с приложением чека они высылают психическую матрицу. Я дам запрос». А я приложу чек. Второй какой? Второй. Современная погребальная процедура. Девушка ведь не кремирована? Нет. Ну и отлично. Из ее останков и психической матрицы мы воссоздаем личность по формуле. Сигма равняется квадратному корню из минус... Словом, не вижу никаких трудностей, кроме денег. «Я даю деньги», — сказал Фрэнк Альчесте. «Вы делаете все остальное». Во имя друга Альчесте собрал баснословную сумму и отправил запрос на полную психическую матрицу покойной Симы Морган. Когда матрица прибыла, Альчесте вернулся на Землю, в город под названием Берлин, и подкупил некого Эйденблика, который разрыл могилу, вытащил гроб, где, казалось, спала черноволосая девушка, и передал его Альчесте. Самыми хитроумными путями и способами Альчесте доставил гроб через 4 таможенных барьера на Денеп. Характерной чертой путешествия, ускользнувшей от его внимания, но переполошившей различные полицейские органы, была череда катастроф, следовавших за ним по пятам. Взрыв авиалайнера, уничтоживший корабль и ангары через полчаса после выгрузки пассажиров и багажа. Пожар в отеле через 10 минут после выезда Альчесте. Авария пневмопоезда, на котором Альчесте в последний момент решил не ехать. Несмотря на все это, он сумел доставить гроб биохимику Голланду. «Ах!» — воскликнул Эрнст Теодор Амадей. «Прекрасное создание. Осталась сущая ерунда, если не считать денег». Во имя друга Альчесте устроил отпуск Голланду, купил ему лабораторию и финансировал невероятно дорогую серию экспериментов. Во имя друга Альчесте тратил последние деньги и терпение, пока, наконец, через 8 месяцев не вышла из реанимационной камеры черноволосая, черноглазая, шелковокожая создание с длинными ногами и высоким бюстом, отзывавшееся на имя Сима Морган. «Я услышала самолет», — сказала Сима, не подозревая, что говорит 11 лет спустя. «Затем удар. Что случилось?» Альчесте был потрясен. До этого момента цель казалась далекой и нереальной. Теперь перед ним стояла, чуть склонив голову на бок, живая, очаровательная женщина. В ее речи звучала какая-то странность, почти шепелявость. Ее движения не были плавными и грациозными, как ожидал Альчесте, она двигалась порывисто. «Меня зовут Фрэнк Альчесте», — тихо произнес он и взял ее за плечи. «Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня и решили, можно ли мне доверять». Их взгляды встретились, руки Альчесте задрожали, и он в панике выпустил ее плечи. «Да», — сказала Сима, — «я могу вам доверять». «Что бы я ни сказал, вы не должны сомневаться. Что бы я ни велел вам, вы должны выполнять». «Но почему?» «Во имя Джонни Стрэпа». «С ним что-то случилось?» — быстро проговорила она. «Что?» «Не с ним, Сима. С вами. Я объясню. Я собирался объяснить сейчас, но не могу. Отложим до завтра». Ее уложили спать, и Альчесте остался наедине с собой. Денепские ночи, мягкие и черные, как бархат, томные и нежные. Или так показалось тогда Фрэнке? «Не можешь же ты в нее влюбиться», — бормотал он. «Это сумасшествие». «И позже. Ты видел сотни подобных девушек во время охоты Джонни. Почему не остановился на одной из них?» «И, наконец, что ты собираешься делать?» Он сделал то единственное, что мог сделать благородный человек в подобной ситуации. Попытался превратить любовь в дружбу. На следующее утро он вошел в комнату Симы в старых потертых джинсах, небритый, с клокоченными волосами. Он примостился на постели, и пока Сима ела первый разрешенный Голландом завтрак, рассказал ей все. Когда она заплакала, он не обнял ее и не утешил, а как брат похлопал по спине. Альчесте заказал ей платье, но ошибся размером, и когда она показалась в нем, то выглядела такой прелестной, что ему страстно захотелось поцеловать ее. Вместо этого он ущипнул ее, очень нежно и очень мрачно, и повел покупать одежду. Из примерочной Сима вышла настолько очаровательной, что ему захотелось ущипнуть ее снова. Потом они купили билеты и немедленно вылетели на Рост-3. Альчесто хотел дать ей несколько дней отдыха, однако решил поторопиться, опасаясь за самого себя. Только это спасло их от взрыва, уничтожившего дом и лабораторию биохимика Голланда, заодно с самим биохимиком. Альчесто ничего не знал. Он находился с Симой на борту корабля и отчаянно боролся с искушением. Представьте себе космический полет. Подобно древним мореплавателям, пересекавшим океаны на парусниках, пассажиры космического корабля оказываются на неделю изолированными в своем крохотном мирке. Они отрезаны от реальности. Их переполняет чувство свободы от всяких связей и обязательств. Вспыхивают быстротечные увлечения, страстные, бурные, благополучно заканчивающиеся в день посадки. В этом угаре вседозволенности Альчесто сохранил жесткий самоконтроль. Отнюдь не помогало, что он был знаменитостью с ошеломляющим магнетизмом. Десятки хорошеньких женщин буквально вешались ему на шею, а он играл роль старшего брата и все щипал и шлепал Симу, пока та не запротестовала. «Я знаю, что ты лучший друг, мой Джонни», — пожаловалась она в последний вечер. «Но ты невыносим, Фрэнки, я же вся в синяках». «Что поделаешь, привычка». Они стояли у иллюминатора, обласканные нежными лучами приближающегося светила. Ведь в мире нет ничего более романтичного, чем бархат космоса в свете далекого солнца. «Я разговаривала с некоторыми пассажирами», — склонив голову, сказала Сима. «Ты знаменит. Скорее, известен. Мне так много еще надо узнать, но сперва я хочу узнать тебя». «Меня?» Сима кивнула. «Все произошло очень быстро. Я даже не успела поблагодарить тебя, Фрэнки. Я твой должник на всю жизнь». Она обвела руками его шею и поцеловала раскрытыми губами. Альчесто задрожал. «Нет», — подумал он, — «нет, она не ведает, что творит. Она настолько счастлива от мысли о скорой встрече с Джонни, что просто не осознает». Он пятился до тех пор, пока Сима не догадалась его выпустить. На Россе-3 встретил Элдо Фишер в сопровождении сурового чиновника, который попросил Альчесто зайти в кабинет для серьезного разговора. «Мистер Фишер обратил наше внимание на то, что вы пытаетесь провести девушку, не имеющую легального статуса». «Откуда это известно мистеру Фишеру?» «Вы болван», — прорычал Фишер. «Неужели вы думаете, что я позволю вам это сделать? За вами же следили каждую минуту». «Мистер Фишер информировал нас», — сухо продолжал чиновник, — «что ваша дама путешествует с фальшивыми документами». «Как фальшивыми? Она Сима Морган, так указано в ее документах». «Сима Морган погибла 11 лет назад», — вмешался Фишер. «Эта женщина не может быть Симой Морган». «До выяснения обстоятельств», — заключил чиновник, — «ее въезд запрещен». «Через неделю я получу бумаги, удостоверяющие смерть Симы Морган», — торжествующе заявил Фишер. Альчесто посмотрел на Фишера и устало покачал головой. «Вы не представляете себе, как мне это на руку. Больше всего на свете я хочу забрать ее и никогда не показывать Джонни. Я так этого хочу». Он замолчал. «Снимите свое обвинение, Фишер». «Нет. Сейчас вы уже не сможете их разлучить. Предположим, начнется следствие. Кого первым я приглашу для удостоверения ее личности? Джона Стрэпа. Думаете, он не поедет? А контракт? Тогда я... Да к черту контракт. Можете показывать. Ему нужна Сима, а не я. Снимите обвинение, Фишер. Вы проиграли». Фишер яростно сверкнул глазами и тяжело сглотнул. «Я снимаю обвинение. Произошла ошибка». Затем он пристально посмотрел на Альчесто. «Это еще не последний раунд», — процедил он и вышел из комнаты. Фишер был отлично подготовлен к борьбе. Здесь, на Руси-3, он защищал свою собственность. Его услугам были все деньги, все могущество Джона Стрэпа. Самолет, на котором Альчеста и Сима летели из космопорта, вел наемник Фишера. Он открыл люк и стал выделывать фигуры высшего пилотажа. Альчесте высадил перегородку и душил пилота до тех пор, пока тот не посадил машину. На улице их обстреляли из какого-то автомобиля. При первом выстреле Альчесте втолкнул Симу в подъезд и едва спасся сам, ценой простреленного плеча, которое он кое-как перебинтовал, оторвав кусок подола ее платья. Глаза Симы были огромные, но она не жаловалась. Альчесте выразил свое восхищение мощным похлопыванием и по крышам провел ее в другое здание, где ворвался в квартиру и вызвал врача. Когда приехала карета скорой помощи, Альчесте и Сима спустились вниз, где были встречены полицейским, имевшим приказ задержать пару. Следовало описание «за бандитизм». От полицейского пришлось избавиться, так же, как от врача и водителя. Карета скорой помощи пригодилась. Включив сирену, Альчесте гнал как бешеный. Они бросили машину у пригородного универмага, откуда через 40 минут появился молодой слуга в ливрее, толкающий коляску со стариком. Если не считать бюста, Сима отлично подходила на роль мальчика. Фрэнки достаточно ослабил от ран, чтобы представиться немощным стариком. Они остановились в отеле «Росплендед». Альчесте запер Симу в номере, купил револьвер и отправился на поиски Джонни. Он нашел его в справочном бюро. Стрэп протягивал чиновнику листок все с тем же описанием давно утерянной любви. «Эй, старина Джонни!» «Фрэнки!» — радостно воскликнул Стрэп. Они обнялись. Со счастливой улыбкой Альчесте наблюдал процедуру подкупа чиновника для выдачи имен и адресов всех девушек, отвечающих требованиям списка. Выйдя из бюро, Альчесте произнес: «Я встретил девушку, которая похожа на то, что ты ищешь, старина». «Не может быть», — спросил Стрэп мгновенно изменившимся голосом. «Она немного шепелявит». Стрэп странно взглянул на него. «И чуть кивает головой при разговоре». Стрэп сжал локоть Альчесте. «Быстро, покажи мне ее», — глухо сказал он. Они поймали аэротакси, долетели до крыши отеля, спустились на лифте до 20-го этажа и подошли к номеру 20М. На условленный стук Альчесте ответил девичий голос. Альчесте пожал Стрэпу руку и подбодрил: «Смелее, Джонни». Затем открыл дверь и быстро прошел на балкон, достав револьвер на случай, если Фишер предпримет последнюю попытку. Глядя на сверкающий город, он думал, что каждый человек может быть счастлив, если ему помогут, но иногда помощь обходится очень дорого. Джон Стрэп вошел в номер. Он закрыл дверь, повернулся и тщательно оглядел черноволосую черноглазую девушку. Пристально, холодно. Она пораженно смотрела на него. Рэп приблизился и обошел ее вокруг. «Скажи что-нибудь». «Вы Джон Стрэп?» «Да». «Нет», — воскликнула она. «Нет, мой Джонни молод, мой Джонни...» Стрэп прыгнул, как тигр. Его руки и губы мучили ее тело, а глаза наблюдали спокойно и бесстрастно. Девушка вскрикнула и стала отчаянно сопротивляться чужим странным глазам, чужим грубым рукам, чужим порывам существа, некогда бывшего ее Джонни, но сейчас отделенного от него бездонной пропастью многолетних перемен. «Ты не он!» — закричала она. «Ты не Джонни, ты кто-то другой!» И Стрэп не просто на 11 лет постаревший, но за 11 лет ставший другим спросил себя: «Это моя Сима, это моя любовь, потерянная, мертвая любовь». И его изменившееся я ответила: «Нет, это не Сима, это не твоя любовь, иди, Джонни, Иди и ищи. Ты найдешь ее когда-нибудь, девушку, которую потерял. Он расплатился как джентльмен и ушел. Стоя на балконе, Альчестер увидел его выходящим из здания. Он был так изумлен, что не смог даже окликнуть друга. Он вернулся в комнату и застал Симу, слепо глядящий на кучу денег на столе. Альчестер сразу понял, что здесь произошло. Увидев его, Сима заплакала. «Фрэнки!» — рыдала она. «Боже мой, Фрэнки!» Она в отчаянии протянула к нему руки. Она потерялась в мире, прошедшем мимо нее. Альчестер шагнул вперед, потом остановился. Он сделал последнюю попытку умертвить свою любовь, но не выдержал и заключил Симу в объятия. «Она не ведает, что творит», — думал он. «Она просто испугана. Она не моя. Пока еще не моя. Может быть, никогда моей и не станет». И позже Фишер победил, а я проиграл. И, наконец, мы лишь вспоминаем прошлое. Мы не узнаем его при встрече. Мысль возвращается назад, но время идет вперед. И все прощания навсегда.